Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Это радио Доброе Крым Реалии. И это наши голоса. Мы сами их не узнаем.
Да, это мы, это мы в эфире.
Это мы в эфире. Катя Некречи, Сергей Макрушин. И в утреннем шоу «Доброе утро, Крым» мы готовы с вами поделиться снова новостями, важными темами, пообщаться вместе с вами очень хотелось бы. Поэтому сразу говорю 8 800 10 06 926. Номер телефона абсолютно бесплатный для жителей Крыма. Звоните к нам, будем общаться. Ну а сегодня мы поговорим о таких темах, Сергей, о каких темах мы поговорим?
Сегодня мы будем искать ответ на вопрос, кто остановит разрушение дамбы на Нижнечурбашском хвостохранилище в Керчи, на хранилище токсичных отходов. Да, эта проблема продолжается довольно-таки долго, и долго-долго добывают песок из защитной дамбы.
Еще мы поговорим про фейки, которые находят разные наши коллеги, да, и собирают их в такую программу, как «Стоп-фейк», например, тему «Украина и Холокост», и мы разберем новый выпуск программы «Стоп-фейк» в нашем эфире. Но, конечно
перед тем, как мы начнем, остается напомнить, что нас можно слышать на средних волнах в Крыму на частоте 648 АМ. Кроме того, вы можете найти сигнал нашей трансляции на сайте Крым Реалии. Трансляции в видеоформате мы ведем на Facebook и YouTube страницах проекта Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте и обязательно делитесь этими трансляциями с друзьями.
Новости.
Начинаем с новостей. Вот первая новость. Генассамблея ООН 18 декабря поставит на голосование проект резолюции по защите прав человека в оккупированном Крыму, который был согласован 14 ноября. Об этом сообщает миссия Украины в ООН.
Представительство Украины в ООН опубликовало проект резолюции. Основными положениями резолюции о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму являются, вот я далее буду зачитывать по списку, осуждение массовых задержаний активистов и защитников прав человека на основании обвинений в поддержке терроризма, призыв прекратить преследование и освободить лиц, задержанных за высказывание собственных мыслей, в том числе до начала оккупации, осуждение практики призыва мужчин в вооруженные силы Российской Федерации и уголовного преследования тех, кто уклоняется от службы в армии страны оккупанта, требование незамедлительно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их беспрепятственное возвращение на родину. Призыв к международному сообществу продолжить в рамках международной адвокации осуждение нарушений Россией прав человека в Крыму как на двухстороннем, так и на многостороннем уровне.
Важные события.
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета США на 2020 год. Бюджет объемом 738 миллиардов долларов одобрен большинством голосов. В документ включены санкции против строителей двух российских газопроводов. Военная помощь Украине также. В частности, в документе есть пункт, где прописано, что правительству США запрещено признавать Крым частью России. Белый дом, согласно законопроекту, обязан поддерживать Украину в военном отношении и запрещает администрации президента предпринимать какие-либо шаги по признанию аннексии России Крыма.
Для противостояния российской агрессии в Европе американские законодатели увеличили финансирование Европейской оборонной инициативы до 734 миллионов долларов. Документом гарантирована и военная помощь Украине в размере 300 миллионов долларов, включающая в том числе летальное оружие и разные виды ракет. Законопроект также налагает санкции на компании и правительство, работающие над строительством газопровода «Северный поток-2». Представители Соединенных Штатов считают, что газопровод увеличит зависимость Европы от российских энергоносителей.
Крымчане имеют право знать.
Мы хоть радио Крым Реалии, но про Севастополь новости у нас также есть. Это шутка оф-топ. Севастополь могут внести в законопроект президента Украины Владимира Зеленского об изменении Конституции. Об этом сообщил народный депутат от «Слуги народа» Андрей Клочко.
Місто Севастополь, можливо, воно буде або включено, або внесено ще. Тому що як тільки Україна поверне країна поверне кордони свої, я впевнений, що ми це буде там обов'язково. Можливо, буде довнесено ще.
При этом другой народный депутат от партии «Европейская солидарность» Олег Синютко считает, что все правки необходимо вносить уже сейчас.
Ще одна небезпека є при ухваленні цього законопроекту, що ми його не зможемо змінити після першого читання, тому що після першого читання законопроект там скеровується в Конституційний суд, і тоді буде тільки два вибори – або за, або проти. Тому всі речі, які треба внести, треба обговорити зараз.
Ранее стало известно, что в законопроекте Зеленского об изменении Конституции не упоминается аннексированный Россией Севастополь, который, как и Киев, имеет специальный статус.
В действующей редакции основного закона аннексированный город упоминается 6 раз. Статья 133 нынешней Конституции Украины говорит, что города Киев и Севастополь имеют специальный статус, который определяется законами Украины. В новом варианте этот пункт обозначен без упоминания Севастополя. Цитата: «Правовой статус города Киева как столицы Украины определяется отдельным законом».
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Еременко, член фракции «Слуги народа», комментируя исчезновение Севастополя из законопроекта, заявил, что особый статус Севастополя мог, но не помог в ходе российской операции по его и Крыму оккупации.
Новости. Go!
Ну и вот к другой теме, прям сразу, я только напомню, что вот у нас есть комментарии под трансляцией. Я напомню, что основная тема нашей программы «Кто остановит разрушение дамбы в Керчи?» Это видят интернет-пользователи в Ютьюбе, да, под трансляцией. Вы можете уже на эту тему комментировать, да, и писать какие-то свои мнения, или же можете реагировать на те новости, которые мы озвучиваем в эфире. Очень хотелось бы слышать какие-то интересные аргументы, да, точки зрения, и которые можно было бы зачитать в эфире. Да,
так, это хотелось бы услышать. Я еще не открыл комментарий, а что там происходит?
Ну, там, ну как, ну ничего особенного, но просто обычно хотелось бы какой-то реакции действительно на темы, да, в то же время. Ну, ты знаешь, и, конечно же, как обычно, переадресация с первых комментариев про ситуацию в Украине в целом, да, например. Мне интересно, кстати, откуда эти люди пишут. Скорее всего, в том числе, судя по риторике, из соседней России, да. И мне вот очень интересно, вы же приходите читать и слушать информацию на ресурсе «Крым Реалии», да, значит, вам что-то должно быть интересно именно про Крым. Если вы хотите больше знать про украинскую повестку, да, вашему вниманию Украинская служба радио «Свобода». Про российскую повестку Русская служба радио «Свобода». Пожалуйста, читайте и получайте необходимую информацию. А мы в Крым возвращаемся, и вот так сразу к улучшению качества уборки мусора и строительства сортировочных предприятий в Крыму. Уже проанонсировано, когда начнется, значит, в будущем году строительство вот таких вот предприятий. И это все начнется после принятия новой территориальной схемы обращения с отходами. Это заявление, которое прозвучало в эфире радио «Спутник» в Крыму от директора АНО ЖКХ «Контроль РК». И это сказал член Российской общественной палаты в Крыму Анатолий Петров. Далее цитата.
Я процитирую. «Думаю, в феврале появится территориальная схема. Она уже готова. Сейчас должны пройти общественные обсуждения. После ее принятия мы сможем контролировать потоки мусора и видеть, где будут строиться сортировочные заводы», говорит эксперт. По его мнению, новая схема обращения с твердыми бытовыми отходами привлечет в Крым инвесторов, желающих заняться сортировкой и переработкой мусора. Еще одна цитата. «Сейчас инвестора сдерживает отсутствие нормальной территориальной схемы, потому что ранее она была немного левая», считает Петров. Что имеется в виду под словом «левая»? Не уточняется.
Левых взглядов, да, или же как-то со стороны,
да, да. В общем-то. Также, да. Также Петров отметил, что несколько лет назад были построены и уже готовы к запуску две мусоросортировочные линии под Керчью и в селе Тургенево Белогорского района.
Новость.
А я вспомнил один из предвыборных роликов господина Петрова, где он подходит на центральной площади Симферополя, mm-hmm. на площади Ленина, к памятнику Ленина, делает ему такой жест, и Ленин, значит, идет за ним. И там «Петров, будь готов», по-моему, такой был слоган.
Ну, понимаешь, креатив у каждого свой и разный, в том числе. Так, значит, смотрим дальше новости. У нас уже такие рождественские или предновогодние. Я, может, напомню, кто не знает, в Украине, между прочим, уже второй год подряд Рождество отмечают два раза, да, И вот 25 декабря это будет общегосударственный выходной день, и это будет вот как сказать, первое Рождество, да, в общем-то, которое ближе к Европе, да, и вот в Украине вместе с Европой уже второй год подряд будет Рождество отмечать так, но плюс еще и с 6 на 7 января, как, в общем-то, все привыкли. Поэтому нам дальше интересно, что же там с новогодними новостями.
Российские власти Симферополя обнародовали программу празднования Рождества. Как сообщил замглавы администрации города Александр Макарь, со 2 по 8 января на площади Ленина будет проведен цикл развлекательных мероприятий «Рождественские каникулы». Вот такое неожиданное название. Ежедневно, цитата, ежедневно со 2 по 8 января с 12 до 22 часов на площади Ленина для гостей и жителей города будут проходить новогодние тематические анимационные программы с выступлением артистов, диджеев и кавер-групп, рассказал Макарь.
Макарь — это тот журналист, который вот до недавнего времени был журналистом на, что там, Крым-24.
Да.
И, в общем-то, теперь он
вскочил в социальный лифт.
И занимается шоу-программами. Значит, по информации вот этого бывшего журналиста, так как он себя называл, и сейчас чиновника, получается так, с 12 до 14.00 во время рождественских каникул детей ждет анимационная программа «Поле чудес» с Дедом Морозом и Снегурочкой. Кроме того, 6 и 7 января на центральной площади города выступят специальные гости. Группа... Что это за группа?
Ревел
из Москвы, добавил Александр Макарь. А ты знаешь эту группу?
Нет.
Сергей? Не знаешь. Я прям...
Видимо, потому гости и специальные.
Что их... Мне даже не выдает особо вообще ничего, честно тебе сказать, Google. Просто электрик мопед только какой-то выдает. Вот. Ну, в общем-то, какие-то приглашенные... Неважно кто, главное, что из Москвы. Также будут. И отметим, что ранее сообщалось, что в Симферополе 19 декабря запланировано открытие главной елки Крыма. Это уже завтра. И на самом деле интересна ваша реакция. Напишите свой фидбэк. Ходите ли вы на такие общегородские какие-то празднования? Отмечаете ли вы вот так вот Новый год, Рождество с людьми на улице, да? Или же в другие какие-то дни, выходные, выходите с детьми, например, или семьей? Развлекаетесь ли вы так? Сообщите, пожалуйста, нам в комментариях или звоните 8 800 10 06 926.
Новости.
Ох, сейчас будет музыка.
Музыка.
Крымская,
да,
железная дорога выбрала музыкальные произведения, которыми будут встречать и провожать поезда из Санкт-Петербурга и Москвы на вокзалах в аннексированном Симферополе и Севастополе. Этими композициями стали марши «Прощание славянки», «Легендарный Севастополь» и композиция «Мой Симферополь, ворота Крыма», сообщили Крыминформу в пресс-службе Крымской железной дороги. «Мой Симферополь, ворота Крыма» или «Песня о Симферополе» была написана в 1984 году советским композитором Леонидом Поляковским на стихи поэта Александра Милявского. Известная версия звучит в исполнении советского артиста Олега Ухналева.
«Мой Симферополь, ворота Крыма, белый мой город у солнечных гор».
Вот такой отрывок. 8 ноября... Я пропустил здесь момент. Как сообщает Крыминформ, марш «Легендарный Севастополь» 1994 года был утвержден гимном Севастополя. Гимн был написан в 1954 году по просьбе вице-адмирала Николая Кулакова. Давайте вспомним, как он звучит. Такая атмосферка будет на вокзале, значит, царить, когда будут приезжать поезда и уходить поезда.
Мы вчера, когда в дневном эфире с Еленой Римовской тоже слушали эти фрагменты, у меня просто, ну, и я так понимаю, что у Елены тоже, у нас ощущение, что ты просто, знаешь, попадаешь на вокзал и в прошлое сразу, как будто бы ты просто, ну, мне вот интересно, вот человек даже из Москвы, да, там, или из Питера приезжает и вот это вот слышит, то есть какие ощущения?
Я бы на самом деле предложил осовременить это дело, не знаю, что там по поводу песен о Севастополе, но о Симферополе совершенно точно есть песни посвежее. Причем автором и исполнителем одной из песен является Ольга Кавитиди.
Да ты
да,
что?
Да, в 2012 году она представила одну из своих песен о Симферополе. Я предлагаю послушать фрагмент.
Я, депутат Верховного Совета Крыма Ольга Каветиди, написала песню о Симферополе. Я Симферополь, город мой, люблю. О нем с душою тихо говорю. Цветение платана, цветение платана. О нем тихо говорю. Было слаще молоко, вкуснее хлеб. А прошло всего лишь 40 быстрых лет. Голоса родных ушедшие, сердце города живущие, дарят нам улыбку детства, счастья.
Это караоке было?
Было слаще молоко, вкуснее хлеб. А прошло ведь
40 лет.
40 или 6 лет.
46 вот, лет.
Вот.
46
нет,
лет.
Или просто 40 сейчас лет. Можно петь эту песню уже с новым смыслом.
А прошло 6 лет, да.
Да.
Ну да, да, почти 6 лет. Слушай, ну, конечно...
Вот я бы на самом деле сделал бы выбор в пользу песни Ольги Каветиди.
И причем, прям в этом же... И не надо записывать в студии.
Чтобы она вживую пела, да.
То есть в реальном времени встречала поезда.
Да, да.
Вживую. Ну да, почему нет? Натуральнее так будет, безусловно. Да, интересно, когда обратно поезд, знаешь, только прибывает, когда поезд... То есть ты приехал в Симферополь, а когда обратно? Сразу хочется вопрос задать после, наверное, того, как ты услышал эту песню. Но важно отметить, что Украина считает незаконным строительство моста через Керченский пролив, да, и это вот такая важная информация. Тем не менее, судя по разным комментариям, под нашими же трансляциями многие или там часть людей прям ждёт...
Этом Сулейманов пишет, что хочет дослушать до конца. Найс музыка пишет.
Ну вы загуглите. Вот.
Да, на Ютубе доступно. Доступно, можно послушать целиком.
Да, вот. И смотри, тут пишет Георгий Прохоров, наш постоянный зритель, что Катюша, это наша история, вам не понять. И уж тем более, нам абсолютно не нужны советы, какой музыкой встречать и провожать поезда. Кому вам? У меня вопрос, Георгий. Лично вам? Вы с собой на вы или вообще кому? Да, это тоже важный вопрос. Мне кажется, что как-то в любом обществе должны, наверное, ну, не знаю, или спрашивать всех, или представителей.
Может быть, человек о себе говорит во множественном числе.
Значит, нам не нужны ваши советы.
Мы, Георгий Прохоров.
Да, и нам не нужны ваши советы.
Отказываемся от ваших советов.
Мы вам ничего не советуем, Георгий. Мы просто тут, значит, обсуждаем и слушаем. Я бы хотела попросить перед тем, как...
Советуют Highway to Hell включать группы AC/DC при встрече поездов из России. Ну что ж,
мне кажется, можно чередовать. Можно чередовать, почему бы и нет. Вообще, знаешь, вокзал паутины где-то зарос в некотором смысле, поэтому, в принципе, понятно, почему такая реакция, почему так ждут поезда. Потому что уже почти 6 лет, как бы их, ну ладно, не почти 6 лет, но лет вот сколько там, 5 точно их уже и нет. Когда последний поезд на материк из Крыма ехал, летом или осенью?
Это была зима, по-моему.
Это же зимой да. Даже 2014 года, да?
Да, с 14 на 15.
Вот, да, поэтому 5 лет получается.
Также в комментариях можно уже начинать обсуждать центральную тему эфира, к которой мы сейчас перейдем. Это добыча песка на дамбе Чурбашского хвостохранилища в Керчи.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергея Макрушина.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин продолжает работать у микрофона. Напомню, что на Крымском полуострове нас можно слышать на средних волнах на частоте 648 АМ. Онлайн нас можно слышать на сайте «Крым Реалии». Трансляция наших эфиров в видеоформате доступна на Facebook и YouTube страницах проекта «Крым Реалии». Там вы можете задавать свои вопросы, комментировать происходящее. Также напомню, что у каждого нашего радиослушателя есть возможность поучаствовать прокомментировать в нашем эфире. Сделать это очень просто. Вместо того, чтобы писать комментарии, и здесь есть вероятность того, что мы не уследим за ними, не прочитаем то, что вы нам пишете, можно гарантированно принять участие в нашем разговоре. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 30 118. Итак, ближайшие полчаса мы поговорим о том, что происходит в Керчи. Последние новости таковы. ФСБ России проверит факты незаконной добычи песка на дамбе Нижнечурбашского хвостохранилища. Об этом в блоге на сайте «Эхо Москвы» сообщает журналист Михаил Днепровский. Здесь стоит отметить, что сообщает он об этом со ссылкой на собственные источники в силовых структурах. Публичной реакции силового ведомства на происходящее в Керчи пока нет. Итак, Днепровский пишет, что проверка затронет обстоятельства бесконтрольной добычи пескосодержащего грунта при производстве работ по углублению дна и расчистке русла обводного канала. Это кроме просто добычи песка на дамбе. По данным источников Днепровского в силовом ведомстве, сотрудники ФСБ не обойдут вниманием и представителей крымских органов власти. Но пока мы ждем каких-то реальных действий со стороны российских силовиков по поводу бесконтрольной добычи песка на дамбе хранилища химических отходов. Давайте поговорим о том, что там происходит сейчас. Итак, с нами на связи Сергей Макринюк, начальник управления по вопросам Автономной Республики Крым и города Севастополя, Министерства по делам временно оккупированных территорий. Сергей, доброе утро.
Добрый ранок.
Итак, что происходило на дамбе Нижнечурбашского хвостохранилища последние 5-6 лет? Насколько велик был масштаб работ по добыче песка и какой ущерб окружающей среде мог быть нанесен?
Ну, напевно, треба спочатку нагадати, що таких це хвостосховище. Це велика територія, декілька гектарів, яка відділена від моря такою спеціальною намивною дамбою з піску. І з 68-го року до 93-го туди скидували всі свої відходи токсичні з Керченського залізорудного комбінату. По мінімальним там оцінкам деякі хімічні елементи перевищують норми там в 500-600 раз. Сурма, наприклад, там дуже небезпечно. От, а що відбувалося? Насправді, після окупації Криму Російська Федерація дала фактично такий дозвіл на те, щоб абсолютно все це хвостосховище було у вигляді будівельних матеріалів видобуто і розвезено фактично по всьому Криму.
На які об'єкти мог поставлятися этот пісок?
Ну, за мінімальними, скажімо так, мінімальними оцінками, які очевидні, цей пісок пішов повністю на будівництво траси Тавріда і, зокрема, на міст, яким так пишаються росіяни. Тобто треба розуміти, що абсолютно свідомо і умисно використовуючи небезпечні, крайні небезпечні будівельні речовини, його розвезли по всьому Криму.
Насколько может быть велик урон для окружающей среды, потому что если посмотреть то, как там проводилась добыча песка на этом хвостохранилище, можно понять, что, допустим, при откачке, да, и при намывании этого песка какая-то часть вот этой взвеси, которая содержит, понятное дело, все вот эти вот вещества, которые хранятся в этом хранилище химических отходов, они попадали в обводной канал, который в свою очередь соединяется с Керченским проливом.
Насправді важко оцінити, бо ми не маємо прямого доступу для того, щоб провести безпосередньо вимірювання. Проте дані космічної зйомки свідчать про те, що насправді найбільша небезпека знаходиться в тому, що на сьогодні дамба між хвостосховищем, де повністю знаходяться всі ці речовини, і власне морем стала край вузькою і може бути прорив. Якщо буде прорив, то всі ці небезпечні речовини прямо підуть в Чорне море.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Сергей Макринюк, начальник управления по вопросам Автономной Республики Крым и города Севастополя Министерства по делам временно оккупированных территорий. Продолжаем эфир. И в продолжение я буду цитировать блог Михаила Днепровского на сайте «Эхо Москвы». Здесь он пишет, что кто занимался добычей вот этого песка. Металлургическое предприятие «Камыш-Бурунский железнорудный комбинат» в прошлом занимался добычей и обогащением железной руды, чрезмерно насыщенной фосфором. Сейчас комбинат является банкротом. Крупнейшим кредитором предприятия является общество с ограниченной ответственностью «Генинвест». Для погашения долгов перед кредитором ликвидатор ЖРК Константин Концевой начал добывать песок из дамбы Нижнечурбашского хвостохранилища, состоящей в числе активов ЖРК. Работы проводились в водоохранной зоне Азовского моря. Весной 2016 года прокуратура Крыма провела проверку с привлечением специалистов Минприроды, Крымтехнадзора и Керченской инспекции Росрыболовства. За выемку песка из тела дамбы к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей были привлечены организации «Генинвест» и «Магистральстрой», которые работали по договору подряда с собственником гидротехнического сооружения КБ ЖРК. Немного позже раскрылись обстоятельства возможной причастности высокопоставленных лиц к деятельности фирм, задействованных в добыче песка из оградительной дамбы шламохранилища. Как выяснилось, пишет господин Днепровский, заместителя гендиректора «Генинвест» и министра экологии Крыма Геннадия Нараева связывают родственные узы. Об этом ранее писали СМИ. Теперь деятельность некоторых высокопоставленных крымских чиновников проверяет ФСБ России. Вот эти аспекты мы обсудим с Владимиром Горначуком, российским общественным активистом, главой организации «Чистый берег Крым». Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, по вашему мнению, есть вот два вопроса. Первый. Вот господин Днепровский здесь приводит в блоге на «Эхо Москвы» факты. Да, ранее проводились проверки, выдавались различные предписания. Я еще не весь перечень зачитал. И были предписания, чтобы остановить фактически добычу песка и обязывали собственника восстановить дамбу. Но, тем не менее, да, 5 лет мы наблюдаем развитие этой ситуации в Керчи, и 5 лет добыча песка продолжается. И вот первый вопрос. А почему до сих пор так и не смогли остановить этот процесс?
Ну, по-моему, все-таки 3 года об этой проблеме говорят. С 2016 года, когда в первый раз были обнаружены разработки песка из дамбы. Поэтому здесь, наверное, говорить о 3 годах все-таки это будет правильно. Вот. Но здесь основные как бы акторы – это господин Двоскин, в то время бывший главой, фактически управлявший Генбанком и открывавший ногой дверь в кабинет Сергея Аксенова. Ну и, соответственно, как бы, как обычно, человек, причастный к защите экологии. А в России человек, который что защищает, то как бы и ворует. Вот. Поэтому здесь ничего удивительного нет, что никто не занимается этой проблемой, потому что для строительства дорог в Крыму, для жилищного строительства необходимо огромное количество песка. А песок можно брать, либо добывая его со дна моря в Евпатории, как это было при Украине, либо вот разрабатывая такие вот хвосты шламохранилищ. Вопрос как бы в чистой экономике, потому что те штрафы, которые были наложены, это заработок меньше, чем за один день этих товарищей. Вот поэтому никто это дело не расследует. Аксенов, судя по всему, там в доле, Константинов через Нараева в доле, поэтому никому это не интересно, и тема как бы продолжается, потому что это просто бесконечные дармовые деньги.
Ну вот официальной реакции от ФСБ пока нет никаких официальных заявлений, но Михаил Днепровский пишет о том, что ФСБ начала проверку как действий, собственно, вот этих коммерческих предприятий, которые занимались добычей песка на дамбе, так и высокопоставленных крымских чиновников. По вашему мнению, вот та необходимость добычи этого песка, который использовался при строительстве трассы Таврида и Керченского моста, может ли она стать оправданием для тех, кто занимался добычей этого песка, и будут ли какие-то реальные результаты, если ФСБ действительно сейчас проводит проверку того, что происходило на Нижнечурбашском хвостохранилище?
Я думаю, что никаких последствий для людей, участвовавших в этой схеме, имею в виду господина Аксенова, Константинова, Нараева, Двоскина, не будет. Напомню, что господина Двоскина, международного мошенника, который находится в международном розыске по требованию США, в Интерполе, ФСБ выкрало фактически из Монако в середине 2000-х годов для того, чтобы он не раскрыл схемы обналичивания капиталов и вывода активов российскими чиновниками. То есть человек находится под крышей, там тот же самый генерал Феоктистов его крышевал из Москвы, это генерал ФСБ, который задерживал Дукаева. Поэтому в данном случае, ну кто их спасает? Они же памятники, там, Константинов и Аксенов. Вот, поэтому, к сожалению, до тех пор, пока закон не работает как для обычных граждан, он не будет работать и для глав вот этих феодалов Крыма. Поэтому здесь никакого шанса на то, что данное преступление будет расследоваться, это именно преступление, на мой взгляд, против экологии. Там есть состав ряда статей Уголовного кодекса, которые они нарушили, не будет.
Ну хорошо, а каков шанс того, что хотя бы эти работы прекратятся? Песок-то там еще есть, судя по тем фотографиям, которые нам прислали местные жители, мы их скоро опубликуем на нашем сайте, но удастся ли остановить эти работы?
Ну, во-первых, есть видео, вы можете найти в Фейсбуке, там, в доске позора чиновников Крыма. В 2016 году вывешивали даже видео с коптера о том, как проводится хищническая разработка этих хвостов. Можно найти их и тоже как бы приобщить. Вот, в целом, песок там есть, пока будет идти формальная проверка, это дело все пока прекратят, затем это все будет возобновлено вновь, потому что, еще раз говорю, ну, как вот в фильме «Зеленый фургон», «Желтые сапоги» в сейфе ФСБшника, как бы, да, они решат все вопросы. Я не вижу никаких шансов на полноценное расследование, к сожалению.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Мы продолжаем эфир. Я напомню, что у наших радиослушателей есть возможность попасть к нам в эфир по телефону, если вы слышите наш эфир на территории Крымского полуострова, а тем более на территории Керченского полуострова. Звоните нам на номер 8 800 10 06 926, если у вас есть информация актуальная о происходящем сейчас на этом хвостохранилище, или у вас есть мнение относительно происходящего, мы будем рады услышать. 8 800 10 06 926. Итак, мы продолжаем наш разговор, продолжаем его с Маргаритой Литвиненко, крымским экологом. Маргарита, доброе утро.
Доброе утро.
Вот да, несколько слов я еще процитирую материал Михаила Днепровского о том, как добывался песок. Пишет он: дельцы добывали песок со дна канала при помощи нескольких земснарядов и экскаваторов. Мокрые песчаные породы перекачивались по трубопроводу, установленному вдоль береговой линии обводного канала. При этом потоки грязи по каналу стекали в акваторию Керченского пролива. А на месте проведения ремонтных работ образовались уродливые пейзажи, напоминающие своими ухабами и обрывами зону отчуждения. Но ведь не уродливость пейзажей главное угроза от работ на защитной дамбе этого хранилища химических отходов. Маргарита, по вашему мнению, какими могут быть последствия для окружающей среды?
Ну, смотрите, прежде всего, конечно, дамба и вот это хвостохранилище – это как средство защиты дамба от того, чтобы ядовитые отходы железорудного производства попадали в море, да? Сейчас эту дамбу разбирают на песок, и, соответственно, эти отходы все могут попасть в море. Что там содержится? Чем оно опасно вообще? Там содержатся очень ядовитые вещества. Прежде всего, это соединение мышьяка, а опасное для окружающей среды и для человека – это именно соединение мышьяка, а не сам элемент мышьяк. Там содержится фосфор, там ванадий, там хром, сурьма, ну, то есть набор таблицы Менделеева, вот этот вот там есть. И если это все попадет в море, то пострадают и экосистемы, пострадают, естественно, люди, которые будут в этом море купаться, там рядом, насколько мне известно, располагается городской пляж, и может произойти вообще уничтожение местной экосистемы. Я знаю, что по сообщениям прессы, вроде как российская ФСБ открыла уголовное дело, но опять-таки это пресса сообщает. Но меня удивляет, почему только сейчас они начали этим заниматься, потому что в их полномочиях было открыть это дело раньше.
Да, но, здесь
произошло это
мы имеем дело с довольно-таки странной ситуацией, потому что, ну, вот Владимир Горначук говорит, что 3 года продолжается эта история. На самом деле, я являюсь свидетелем того, что эта история продолжается гораздо дольше, и началась она еще до 2014 года. Но тогда вот эти вот грузовики, которые ездили на это хранилище химических отходов, вывозить песок, их удавалось каким-то образом останавливать, да, и они больше не возили этот песок на стройку и на детские площадки. После публикации журналистов вмешивалась прокуратура, и эти процессы останавливались. По вашему мнению, почему не получается остановить эти работы сейчас?
Не знаю, какие там механизмы задействованы внутри. Может быть, это элементарная халатность, тормоза и моральные тормоза и нежелание работать. Но, насколько известно, вот постановление о прекращении добычи морского песка, Керченская межрайонная природоохранная прокуратура, российская, которые уже там присутствовали, отвечали за состояние окружающей среды, издали еще в середине 2014 года. А вот надзорное ведомство, оно утверждало, что тогда не было разрешительных документов на вывод дамбы из эксплуатации. Но забором песка тогда занималось одно из предприятий, акционерное общество, которое имело разрешение только на разработку отходов, обогащения железных руд. Но тем не менее начало заниматься другими работами. Вот эти решения прокуратуры есть, серьезных последствий не возымели тогда.
Я правильно понимаю, было разрешение на рекультивацию непосредственно содержимого этого шламохранилища, а вместо этого начали раскапывать дамбу защитную?
Дословно это называлось разработка отходов обогащения железных руд. То есть то, что находилось вот в этом хвостохранилище, то есть хранилище отходов, хвосты — это отходы, да, переводится. И именно на это имели право. А вот дамбу, вот этот песок начали уже потом изымать, когда пошло строительство, когда понадобился песок, и дешевый песок с ядовитым содержимым стали брать из дамбы.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог. И поговорим далее о реакции украинского государства происходящее на временно оккупированной территории. С нами на связи Андрей Гонтар, прокурор отдела прокуратуры Автономной Республики Крым. Андрей, доброе утро.
Да, доброе утро.
Было начато, если я не ошибаюсь, в начале 2019 года производство по факту происходящего в Керчи, по факту добычи песка защитной дамбы. Насколько за это время продвинулось следствие?
Так, хочу нагадать нашим слушателям, что в ходе мониторинга засобів массовой информации слідчим відділом поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі виявлено факт потрапляння токсичних відходів Чорне море через незаконний видобуток піску з урочища плавання, що розташоване на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Нижньочубарського хвостосховища в місті Керч. В ході проведення досудового розслідування допитано ряд свідків, надано понад 10 доручень оперативним підрозділам з метою встановлення відомостей щодо видобутку піску, обсягів та встановлення причетних до вказаного кримінального правопорушення. На даний час слідством збирається інформація з метою проведення інженерно-екологічної експертизи, яка встановить збитки, завдані навколишньому природному середовищу, а також встановить суму безпосередньо збитків. Після виконання вказаної експертизи буде вирішуватися питання щодо повідомлення про підозру винним особам. Також можу повідомити, що на даний час направлено понад 20 інформаційних запитів до державних установ та органів державної влади з приводу встановлення факту щодо незаконного видобутку піску, а також потрапляння токсичних відходів в Чорне море. Крім того, на даний час слідством здійснюється активно моніторинг засобів масової інформації з метою долучення вказаної інформації до матеріалів кримінального провадження. Складність розслідування цього кримінального провадження зумовлюється відсутністю доступу до тимчасово окупованої території. От, на жаль, більш ширшу інформацію надати не можу в зв'язку з таємницею проведення досудового розслідування.
Яка відповідальність по українському законодавству може грозити лицам і компаніям, причасним к незаконній добичі піска в Керчі?
В зв'язку з тим, що не проведена на даний час експертиза, якщо вона дасть максимально негативні наслідки, то до 8 років позбавлення волі винним особам.
Благодарю вас за комментарии. Напомню, что с нами на связи был Андрей Гонтар, прокурор отдела прокуратуры Автономной Республики Крым. Обсуждали мы сегодня то, что происходит на шламохранилище, да, на Нижнечурбашском хвостохранилище в Керчи, где уже несколько лет добывают песок на защитной дамбе этого хранилища, в связи с чем экологи, журналисты и местные жители опасаются, что ядовитые вещества из отходов процесса работы железнорудной фабрики в Керчи могут попасть в Керченский пролив. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Вы можете звонить нам во время эфира, поэтому номер телефона по завершении эфира вы можете также связаться с нашей редакцией. Если есть что добавить к той информации, которая была озвучено, вы можете нам писать, контакты вы найдете на сайте Крым Реалии. Кроме того, мы присутствуем во всех популярных социальных сетях. Можете присылать нам информацию, мы продолжаем отслеживать эту тему. О ней мы пишем давно и регулярно. Можете найти всю необходимую информацию на сайте Крым Реалии. Мы продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии» серьезная, веселая, оперативная, дружное, любопытное. Утром и вечером мы вместе с вами.
Радио Крым Реалии, программа «Доброе утро, Крым». Сергей Макрушин провел тему, главную тему нашей программы «Кто остановит разрушение дамбы в Керчи?». Если вы только подключились и пропустили эту тему, всегда можете ее найти в отдельном подкасте на сайте Крым Реалии, в отдельном видео, да, фрагменте на YouTube Крым Реалии, и также в текстовой версии через несколько часов после прямого эфира на эту тему. Просто погуглите у нас на сайте, в поиске, точнее, поищите, да, и вы сможете найти ответ на свои вопросы. И также 8 800 10 06 926. У нас есть еще 10-15 минут для того, чтобы с вами пообщаться. И мы готовы включить дозвонившегося. Вы в эфире. Слушайте нас в телефонную трубочку, пожалуйста. Представьтесь и назовитесь, откуда вы. Вы в эфире.
Здравствуйте. А вы меня слышите?
Да, да, слышим. Вы уже в эфире.
Вы знаете, это из России вас беспокоит. Город Тула. Я немножечко по другому вопросу. Вот немножечко нервничаю.
Можно уточнить? Вы не нервничайте, мы готовы пообщаться, вы уже в эфире, приятно, что дозвонились вы к нам. А как вы нас слушаете в интернете?
Да, смотрим вас, слушаем всегда обязательно, потому что, ну, нравится ваша передача, нравится ваш канал «Крым Реалии».
Спасибо.
И когда Крым был в Украине, и сейчас ездим отдыхать в Крым, ну, куда деваться, традиции, их, как говорится, не изменишь. Вот при Украине все пляжи всегда функционировали. Вот сейчас пляж, мы ездим с семьей, пляжи все закрытые, купаться, загорать негде. Вот, ну, это, конечно, мы перестали ездить из-за этого в Крым. То, что вот, ну, все закрыто, как-то все по-другому стало. Мне кажется, похуже.
Угу.
При Украине все и пляжи были. Ну, не знаю, вот просто немножко наболело.
Угу.
Понимаете?
А когда вы были крайний раз в Крыму? Вот этим летом?
Крайний раз, нет, были крайний раз в 18 году, в 19 уже не поехали, потому что ездили всегда, а пляжи все перекрыты, закрыли их, кто-то захватил, поэтому перестали ездить, вот, ну, очень любили ездить, когда Крым был украинским, очень любили, всегда было как-то более, ну, другая атмосфера была, сейчас, конечно, ну, как-то все печально, скажем так, если честно, вот мы в Туле живем, вот, и поэтому... лишний раз подумаешь, куда ездить. Мы смотрим вашу передачу, вот, очень нравится Крым Реалии, вот, живем в Туле, поэтому не пропускаем ваши передачи.
Спасибо вам огромное большое за звоночек. Может быть, вы еще расскажете, а что местные жители говорили в Семизе? Почему так поменялся, да, город, и, ну, с чем это, в принципе, связано? Учитывая, что там действительно, мы знаем, что туризм процветал, очень много, то есть и люди на этом зарабатывали, местные жители, да, как раз хорошо относились, понятное дело, к туристам, то есть тоже много, много историй от отдыхающих именно из Семиза, в том числе, вот мне рассказывали, да, что было очень круто, комфортно и прочее. Сейчас в чем разница все-таки? Делились ли местные, например, с вами информацией о том, что именно поменялось и почему в Семиизе?
Ну, очень печально как-то. Вы знаете, никто ничего не говорит, все какое-то затишье. Ну, мне кажется, или запуганы, что ли, вот у меня такое ощущение. Туристов практически нету. То есть вот что было раньше при Украине, конечно, это был, конечно, рой туристов, туристов было много. Сейчас все как-то все по-другому. Атмосфера, конечно, какая-то непонятная. Вот все как-то печально, если честно. Mm-hmm. Вот, то есть, ну, конечно, все за голову взялись, но не без этого. Вот поэтому...
Спасибо вам огромное за то, что...
Меня в тюрьму не посадят, да, после этого, да, но не
за
знаю.
Не за что, судя по тому, что вы сказали. Вы поделились своим мнением, вы знаете, что на Крым Реалии у нас часто есть опросы, в том числе из туристических точек Крыма, о том, в общем-то, как отдыхающим, что и как, да, у нас есть целые там итоговые программы, мы следим за этим, то есть очень многие россияне высказываются и по-разному высказываются, да, тут, в общем-то, нужно сказать о том, что нет одного мнения, все имеют право как-то поделиться разными мнениями. Спасибо 8, за да. то, что вы нас слушаете, за то, что дозвонились. Спасибо вам огромное. И...
8 800 10 06 926, я напомню номер телефона. И к нам дозвонился еще радиослушатель. Доброе утро, вы в эфире.
Доброе утро и снова здравствуйте. Я вот по поводу отдыхающих в этом году. Я не знаю, что там в Семиизе. Я нахожусь в Черноморский район, село Межводное. У нас в этом году отдыхающих было... То, что на своем транспорте очень много. А в этом году особенно было много украинцев. Не знаю, с чем это было связано. И Харьков, и Винница, и Полтава. У нас даже встретились одна сестра в Полтавской области, по-моему, Жашков она сказала, или как-то так. А вторая в Москве. И вот встретились они у нас. И таких было не один. И ни одна семья, и приезжали вот, я говорю, по 3-4 машины. Одни из Харькова, одни из Винницы, другие из Киева. Съезжались и отдыхали у нас в Межводном.
Может быть, дело в пляжах? Что у вас с пляжами в Межводном? Свободные?
У нас песчаный пляж, у нас все открыто.
А скажите, как вас зовут?
Песчаный пляж, большой, Наташа.
Наталья, а скажите, пожалуйста, собственно, можно ли сказать, что в 2019 году вот стало, по вашим наблюдениям, да, в Межводном, в том же, больше туристов, чем было вот до этого, да? Речь, конечно же, о том, что после 2014 года.
Можно я вам скажу одну цифру? Это, конечно, у нас не озвучивается как официально. У нас, знаете, как я говорю, во все времена и все сезоны, хит, песня какая, знаете, самая любимая в нашем селе?
Какая?
Сезон фиговый, денег нет.
Ага.
Ну вот, сезон плохой, денег нет. Но после сезона почему-то машины едут с салона. И понимаете, если в прошлом году люди заработали, грубо говоря, 4-5 миллионов база, то в этом 6-7. Вы считаете, это плохой сезон?
А вы знаете, мне интересно, что именно... Нет, мы оценивать не будем, мы тут для того, чтобы выслушать ваше мнение.
Мы как раз для того, чтобы вы рассказали о своем мнении.
Да, и чтобы вы оценивали. Наталья, ну а если говорить о, собственно, да, большие какие-то там отели и прочее, одна история. Если говорить о маленьких вот этих вот отельчиках, потому что дома люди принимают у себя, да, гостей, и мне на самом деле там буквально из вашей части Крыма, например, тоже со мной делились местными историями о том, что, в принципе, ну, многие закрыли прием гостей, да, жителей у себя дома, на своих территориях, потому что это не сильно выгодно. А что вы скажете о малых, не знаю, там, ательерах, о малом бизнесе, о тех людях, которые просто у себя дома или в каких-то пристройках у дома, в общем-то, принимали постояльцев в этом плане, да, туристов? Что о таком вот, о малом бизнесе вы можете сказать?
о малом бизнесе я вам скажу. Значит, закрылись у нас, закрылись, не хотят работать ярые патриоты, украинцы. Вот они, да. Они подавали в аренду, но они, как сказать, закрылись. Они не работают, а сдают свои пансионаты в аренду, а на них работают местные.
Но они...
Официально Украина не работает, а они работают, они получают денежку за свои номера. В Киеве живут, а тут их база работает. Все нормально, все у них четенько. Вот. Официально, да, украинцы не работают, продавали некоторые. А вот я хочу сказать вам, вот как вы говорите, пристройки, вот эти вот маленькие частные, вот даже они в этом году работали.
А, Наталья, а есть разве какие-то пансионаты в Межводном, вот в Черноморском районе, большие отели? Я просто говорю о людях, которые вот свое жилье буквально-таки сдавали, да, или там делали какие-то пристройки у себя дома для того, чтобы принимать туристов, а не об отелях, потому что это, в принципе, вот мне интересно как раз об обычных людях, которые и существовали, и жили, и зарабатывали на том, что к ним приезжали туристы с материка, например, из каких-то разных областей Украины, да, и на этом они могли заработать, то что вы скажете о таких людях?
Вот, я вам об этом говорю, что те, которые, да, в начале 14-м, 15-м, 16-м году маленькие вот эти отельчики, им просто было невыгодно, потому что они там без удобств и такие вот, как говорится, левенькие. Вот, россияне хотят комфорт, россияне хотят, чтобы у них был свой туалет, душ, холодильник, телевизор, холодильник. Да даже в этом году, так как сейчас все с компьютерами, все с планшетами, все с этим, им только давай Wi-Fi, телевизор им не надо. Они на море, они на бары, шмары и все остальное пошли. То даже в этом году вот этот вот малый бизнес работал и зарабатывал.
Наталья, ну еще такой вопрос. Все-таки то, что было до 2014 года и то, что вот в 2018-2019 году, сравнивать вообще можно или это несравнимо по количеству туристов, которые приезжают? Да? Потому что одно дело говорить, что после там, 2014, 2015, 2016 годов люди уже начали приезжать. Эксперты говорят о том, что 2018 год, там спорят, 2018 или 2019 год более успешный, если мы берем последние вот 5-6 лет, да, то если мы сравниваем с тем, что было до 2013 года, и как вы можете оценить количество туристов в Черноморском районе?
Получается, 2019 вышел, смотрите, если сравнивать до 2013 года, то 2019 вышел больше.
Даже
вот до 13-го, вот 14-й, 15-й, 16-й, это было, как говорится, на некоторых базах меньше, на некоторых вообще ничего. Вот. А 19-й вышел больше, чем в 13-м.
Угу. Больше, вот чем. В 19-м году так, больше, чем до аннексии Крыма, вы имеете в виду, да, туристов в Черноморском районе? Правильно
да,
я вас понимаю?
Да, да, да.
Спасибо вам за вашу оценку. Может быть, еще хотите что-то сказать про туристов или нет?
Про туристов. Ну, вы знаете, вот... Как? То, что открыли этот мост же у нас, да, то получается в этом году, вот, ну, машины там стоят же на площадке, на стоянке, разные регионы. И мне было просто интересно, я просто там вешала постели, и тут люди возле машины. Я говорю, я извиняюсь, а какой это регион? А я говорю, вы откуда к нам приехали? Они говорят, Мариэл, это где? Недавно передача была по телевизору, это черт его знает где. Люди на машине. Люди приезжали 6 суток, родители и 6 детей. Самым маленьким по 3 годика, двойня. И они 6 суток в дороге. И вот они каждый год ездят именно сюда к нам в Межводное, на наш песчаный пляж. Но когда я услыхала, что они 6 суток сюда и 6 суток обратно, у них такой маленький бусик, откуда-то с России, Екатеринбурга, или не знаю, откуда-то, в общем-то, оттуда, далеко. И таких вот постоянных... Очень много.
Угу. Понятно. Так спасибо вам, Наталья, огромное за то, что вы к нам дозвонились и поделились своим мнением. 8 800 10 06 926. Абсолютно бесплатный звоночек для жителей Крыма. Кстати говоря, в Черноморском районе прекрасно слышно радио Крым Реали на 648 АМ, как, в принципе, и в разных крымских регионах. Вот до гор мы добиваем, и это важная информация. Если вдруг вы владеете этой информацией, но ваши друзья, знакомые, соседи, родственники нет, то вы можете им передать. Дать, что вот теперь радио Крым Реали можно слушать практически по всему Крыму на 648 АМ на средних волнах. Ну, вот такие...
кроме того, там еще и хорошие пляжи, да, в Межводном, и наши слушатели вот здесь под трансляцией на YouTube пишут, что именно с этим связано большое количество туристов.
Большое прям количество туристов, да?
Ну, о котором говорит наша слушательница.
Да, ну, тут надо, конечно, выслушивать, я думаю, что разные мнения. У нашей слушательницы, которая только что к нам дозвонилась, такое мнение. С ним, я думаю, что я даже знаю какие-то факты, с которыми можно, в принципе, поспорить. Но мы сейчас не для этого в этом эфире, а для того, чтобы вы, в принципе, делились своим мнением. 8-800-10-06-926. Кстати, слушательница сказала про Жашков и Полтавскую область. Жашков – это Черкасская область. Вот, и...
Ну, ничего.
Да,
ничего.
Ну, ничего. Это я так просто корректирую, потому что это, скажем так, моя мала батьковщина, в том числе Черкасщина, поэтому тут уже, конечно, не все населенные пункты я знаю, но у Жашков довольно-таки часто звучит в каком-то, даже в политикуме в этом плане.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реаль».
В сюжете телепроекта «Крым Реалии» они говорили, отталкиваясь от слов Натальи Поклонской. В общем-то, давайте мы, наверное, послушаем эти слова. Что изменилось в риторике Натальи Поклонской? Что такого она рассказала в интервью телеканалу «Дождь»? Что этим даже шокировала ведущую этого телеканала, которая у нее брала интервью? Давайте послушаем. Наталья Поклонская сейчас, она избранная от Крыма в Госдуму соседней России депутат.
Надо говорить не «на Украине», а «в Украине». На телешоу приглашаются представители из украинской, ну, даже не политики, а, я бы сказала, шуты из Украины, клоуны, которые позорят свою страну в телешоу здесь, в Москве. И все дружненько аплодируют, хлопают, смеются. Ха-ха, посмотрите, какие хохлы тупые. Да это не так. Это устраивает телешоу. Почему? Потому что интересно. Потому что на их фоне мы выглядим намного лучше.
Вот, да, вы не ошибаетесь, Сергей, вы, это Наталья Поклонская, все-таки это она. Немного шок, скажи
да,
честно.
Да, вот как-то странно меняется риторика, но я на самом деле это заприметил, да, можно так сказать, давно, еще когда Наталья Поклонская выступила в защиту Хэллоуина.
То есть уже
неожиданно.
Что-то...
Неожиданно, да, да, до этого она требовала запретить.
Угу.
Чуждые праздники, а тут даже вот выступила в защиту. Она сказала, что это случилось после того, как она с дочерью поговорила.
Ага, и дочь ей рассказала, наверное, суть праздника и прочее. Ну, да. Слушай, люди меняются, в принципе, это, знаешь, как говорят, что плохо, когда человек вообще не меняется, а когда меняется, да, и меняется точку зрения, это, в принципе, нормально. Если мы, конечно, не говорим о каких-то глобальных прям вещах, типа сегодня это моя страна, а завтра не моя. Да, вот это вот может быть, конечно, странно. Смотри, но, опять же, возвращаясь к телепроекту и к этому выпуску наших коллег, там есть... Есть также, вот, например, такой момент, как звонок самой Скобеевой. Как ее зовут? Забываю постоянно. Юль, в общем-то, ну, госпожа Скобеева, которую все знают, она с супругом вместе ведет вот это вот знаменитая Ольга Скобеева. Ольга, простите, что не вспомнила ваше имя сразу. Так вот, они с супругом же ведут это вот ток-шоу. Как раз про это ток-шоу говорили украинские эксперты, которых записали наши коллеги из телепроекта, о том, что они должны там высказывать свое мнение. Они считают, что украинское мнение должно быть представлено, что госпожа Скобеева же, мы знаем, и видим это по готовым уже выходам в эфир, что она очень жестко себя ведет, в особенности с украинскими гостями, но в то же время, что в перерывах она очень вежливая, спокойная, тихая и прочее-прочее. Вот Анжелика Руденко, наша коллега, дозвониться решила, и даже у нее это получилось, Ольге Скобеевой, и вот какой диалог, если это можно так назвать, у них получил.
Ольга Владимировна Скобеева.
С кем я говорю?
Меня зовут Анжелика Руденко, я шеф-редактор программы телевизионной «Крым Реалии».
Давайте тогда немного попозже, если можно, в течение часа перезвонить.
Хорошо, договорились.
Сейчас занята, спасибо.
Наступного дня знову. Чи не змогла, чи не захотіла говорити із «Крым Реалії».
Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы вчера с вами созванивались, вы были заняты. Сейчас у вас есть минутка?
С кем я разговариваю? Скажите, пожалуйста, вам не сложно.
Да, меня зовут Анжелика Руденко, «Крым Реалии», «Радио Свобода». Звоним вам из Киева.
Ха-ха-ха. Это можно считать ответом?
Я даже не могу воспроизвести эти звуки.
Не надо воспроизвести. Это экспромт, он не воспроизводится.
Это точно. Да, но смотри, там просто Анжелика нам рассказывала, когда мы с Римовской с ней общались в эфире дневного шоу, она говорила, что пытались... То есть, когда второй раз она начала звонить с того же номера, да, потому что Ольга сказала, что вот перезвоните там, типа, немного позже, не получалось дозваниваться. А Анжелика начала звонить с другого номера. То есть, это несколько было попыток. Это очень такой долгий процесс. И на самом деле, ну, вот Ольга Скобеева не грубила, не хамила, стоит признать, не говорила, что не буду с вами общаться и прочее-прочее. Она просто не брала трубку, да, или такими вот звуками странными, получается, что ответила.
Ты можешь считать междометием?
Я не знаю, я не велика в дипломатии в этом плане, поэтому мне сложно сказать. Вы можете ответить нам, смотрите ли вы российские шоу 8 800 10 06 926. Сергей, смотришь ли ты российские политические шоу?
Нет.
А украинские политические
Нет.
шоу? У нас даже уже, знаешь, мемчики разные ходят в интернете, что в украинском телепросторе появилась уже своя Скобеева. Даже такие есть какие-то моменты, но вообще не смотришь.
Даже так? Нет, не смотрю, но мне жалко времени на это потраченного. Я лучше где-нибудь почитаю, да, в текстовом варианте какие-то экспертные мнения для того, чтобы проанализировать, да, эту информацию и сделать какие-то собственные выводы и собственную позицию выработать,
да,
по тем или другим вопросам.
Потому что в диток-шоу они же многочасовые, и там политики, в общем-то, конечно, в основном хорошо говорящие, да, и перекручивающие в том числе, например, какие-то факты. За всем за этим надо следить.
У меня сейчас с университетских времен жутко утомляли эти большие ток-шоу телевизионные, я их перестал смотреть.
А мне, на самом деле, даже немного нравится. Я иногда что-то, я тебе признаюсь честно, смотрю. Тем более, что у меня опыт работы в таких вот телешоу, в таком телешоу в одном есть, и это, в принципе, такой интересный процесс, ну, на какой-то момент, да, но нельзя постоянно находиться в этом, потому что действительно очень, знаешь, трудозатратно и время немного забирает. У нас есть еще ответы жителей, например, Симферополя. Смотрят ли они такие вот политические ток-шоу российские? И вот что ответили прохожие, которых опрашивал журналист «Крым Реалии».
В принципе, нравится, как обсуждают отношения России с Украиной.
Не надивлюся, взагалі телебачення не дивлюся.
Друг на друга льють з пустого порожнього. А вот и там.
Мне интересно, хотя многие не смотрят.
Владимир Соловьев очень хорошо показывает полностью всю эту кухню, всю эту политику.
Я не люблю эту тему, когда действительно обсуждают много Украины. Это действительно, ну, у нас есть свое, что поговорить, показать.
Такие вот мнения.
Такие вот мнения, да, то есть есть люди, как мы видим, которые, в общем-то, тоже не хотят тратить на это время, а кому-то неприятно, что Украину в таком свете показывают. В общем-то, это вот неприятно, схожая эмоция с эмоцией Натальи
Нет,
Поклонской.
Послушай, ну, я видел некоторые фрагменты этих телевизионных шоу, и там в какой-то момент, когда заканчиваются аргументы, люди начинают кричать. Причем кричать синхронно, многоголосие, и таким образом, собственно, погребая под этими криками мнение эксперта, который в данный момент говорит. Ну, это даже вот не... отсутствие культуры общения, наверное, поэтому людям неприятно.
Ну, тут не в этом дело, это же специально еще сделано. То есть, когда начинается вот такой вот хай, и когда все орут одновременно, ты же посмотри, что даже сама Ольга Скобеева, она умеет очень четко в этом хаосе, казалось бы, да, в этом вообще бреде, когда нормальный человек просто скажет, да пошли вы все, например, да, и уйдет вообще, например, из студии, да, или, то есть, тут не каждый журналист, не каждый ведущий справится с тем, чтобы это все перекричать и еще и складно говорить, да, то есть там вот конкретно как будто бы на это все и работает.
Это не только журналиста заслуга, да, там еще звукорежиссер есть, который
ставит, убирает звук, да. Видишь, технические все моменты. То есть на самом деле, мне кажется, что эти все крики одновременно, этот ор, он, это для, не знаю, для рейтинга, для шоу, для какого-то делается.
Ну, это вот тоже такой инструмент, да, который используется для тех или иных задач.
Это очень интересно. Я помню, что, по-моему, «Дождь», кстати, когда-то, по-моему, телеканал «Дождь», их журналист ходил как аудитория на одно из таких вот ток-шоу, и он снимал бэкстейдж, как это все происходит, как работают с аудиторией в зале, например, как им говорят, когда реагировать, когда нет. То есть вот эти вот все звуки «оу», «у», там «фу» и прочее, это все не потому, что у 20 людей или 100 людей одновременно появляется такая эмоция, это потому что им показывают, что нужно говорить, да, за это еще, в принципе, и деньги-то платят за посещение таких шоу аудитории. Поэтому тут все, конечно, интересно, если углубляться в это, то можно...
Жал, жалко, что же за просмотр не платят деньги. Хотя бы в качестве моральной компенсации.
Ну да, это. Ну, наверное, если это раз в жизни такой опыт, то может быть он еще как-то ок. Но если это постоянная какая-то история, то да, здесь точно, наверное, моральная компенсация нужна. Есть у нас еще опрос из Москвы. Как там, смотрят ли вот эти вот прохожие, которых опросили коллеги из русской службы «Радио Свобода», смотрят ли они политические ток-шоу, тратят ли на это время? Вот давайте послушаем.
О боже, мы не смотрели программу, мы даже не знаем.
Вы меня извините, но я эту программу не смотрю.
Терпеть не могу Владимира Рудольфовича Соловьева.
Это Скобеева где, да? Редко смотрю, но мне все нравится.
Конечно, не нравится, что пропаганда сплошная. Что же говорить-то? Пропагандисты у нас в основном. Зато дачи имеют все в этом самом, где-то там в Северной Италии. Этот самый Соловьев.
Вот видишь, да. Уже в народ пошла информация о том...
Вот так ты распинаешься ежедневно в телеэфире, в радиоэфире, а народ о тебе что знает, что у тебя дача в Италии?
Да, да.
Да,
вот такая слава. Но это немаловажный факт. Это очень важно, на самом деле, что такая информация выходит, и выходит она в массы. Вот видишь, уже люди из старшего возраста в том числе об этом знают.
Причем выходит в массы от тех людей, которых не пускают в российские федеральные средства массовой информации. И упоминание фамилии Навального, например, да, там допускается только в крайних случаях, когда этого Навального необходимо мочить.
Да, да. И то, кстати, интересно действительно посмотреть, как часто упоминается или не упоминается фамилия и прочее, прочее. Но, в общем-то...
Но вот Владимир Путин ни разу фамилию Навальный публично не произнес.
По-моему, его даже как-то Ксения Собчак на пресс-конференции или что-то такое, да, было прям его, ну как бы...
Подводило к этому, не подошел.
Но не подошел, да. Но у каждого есть свои страхи, очевидно. Или просто, на самом деле, может быть, Владимир Путин считает, что ни к чему популяризация оппозиционного политика и прочее. Тем более в России-то есть оппозиция в лице Жириновского, например, да?
То есть официальная оппозиция, которая получает награду от российской власти,
да,
конечно.
Ну, всяко бывает, да, которая тоже, кстати говоря, может отменно кричать на эфирах. Так, у нас 5 минут. 8 800 10 06 926, номер телефона. И эти 5 минут для того, чтобы вы еще успели высказаться. У нас очень много просмотров и зрителей сейчас в Ютьюбе, и мы должны все равно, мы продлили на полчаса этот эфир, и мы должны, в принципе, все равно когда-то его и закончить, потому что нам надо готовиться к следующему эфиру.
Нам здесь пишет наш слушатель: друзья, откройте темку «Тайган», давят малый бизнес. Имеется в виду, наверное, речь о теме давления на бизнес Олега Зубкова в Крыму. Буквально вчера эта тема звучала в нашем радиоэфире. Можете обратиться к этому эфиру. Мы эту тему продолжаем держать на контроле. Следите на сайте Крым Реалии за тем, что происходит.
Безусловно. И 8 810 06 926, в этом эфире у вас последние 5 минут для того, чтобы звониться и принять участие в эфире. А тут, например, Татьяна Бус пишет. Вот эта девушка из студии. Интересно, о ком это она, Сергей?
Ну, может быть, обо мне.
Может быть, да. Значит, вот эта Татьяна пишет: не надо из себя умную строить, вы сидите, врете. Кто вам платит за ваш бред, все равно Крым вам не вернется. Вы на верном пути, чем больше вы тут льете, тем Крым все поймет. Очень складное предложение, но мысль, в общем-то, понятна. Нас обвиняют в том, что мы врем в этой студии. И,
никогда
в
такого не было, и
вот опять. Да. Но на самом деле, кто нам платит, это вся информация открыта. И вы знаете, что в наше время не так много
можно
СМИ.
Можно в Википедии найти эту информацию.
Можно
даже
в Википедии, но чтобы не было, там, в Википедии же авторы какие-то составляют, зайдите на сайты, можете на английском языке Radio Free Europe найти, да, сайт, Radio Free Europe, Radio Liberty, на английском языке. Можете зайти на сайт Радио Свобода Украинской Русской Службы, вся информация есть, кто мы. На сайт Крым Реали также есть вся информация, кто мы. Абсолютно прозрачные источники финансирования, принципы работы, стандарты журналистики опубликованы. Это все можно найти. Найдете ли вы такую информацию о том, кто кого финансирует и прочее, прочее, когда вы говорите или какие, у кого, кстати говоря, зарплата, типа как у Киселева же Дудь, по-моему, хотел спросить, да, уточнить про зарплату, это не сильно удалось, да, откуда, в общем-то, такие возможности у российских известных телеведущих, например, откуда у них дача в Италии и прочее, прочее, да, вот это вот какая-то информация не совсем доступная. Информация о финансировании Радио Свобода, Крым Реалии, она очень-очень даже доступна и очень понятна, если в этом разобраться.
Да, я никогда, в принципе, не скрывалась.
Да, а если говорить про вранье, потому что тут уже Петр Самойлов пишет: Янковский у вас лидер по вранью. Назовите факты, пожалуйста. Вы обвиняете в этом, но какие факты? Где конкретно был какой-то обман? Вот мы ранее приводили пример из стоп-фейка, да, из этой вот программы, которая анализирует какие-то фразы, которые были сказаны, да, и потом приводит, в общем-то, информацию, говорит, что нет, это сказанная штука политикам, это было вранье. Вы можете конкретно сказать, где вообще вранье с нашей стороны? Мы, наоборот, говорим, дозванивайтесь к нам, высказывайте свое мнение, разных экспертов включаем для того, чтобы соблюдать баланс, для того, чтобы на одну и ту же тему высказывались абсолютно разные люди. 8 800 10 06 926. Вы можете всегда позвонить к нам и поделиться своим мнением. Пока какой-то человек мне не скажет конкретные примеры вранья, я эти все ваши обвинения вообще даже не считаю, в принципе, это скажите спасибо, что я озвучиваю такую информацию, что такие обвинения есть. Никакой конкретики от вас нет. Люди без аватарок, без фотографий собственных в интернете пишут нам о каких-то обвинениях. Сори, но как бы мы работаем под своими именами, и, да, в общем-то, все можно проверить. Поэтому давайте просто так
здесь
ложно никого не обвинять.
Можно сказать, что мы не только зачитываем комментарии этих людей, которые нас критикуют, но мы предоставляем возможность принять участие в нашем эфире. Наверное, такую возможность мало какие средства массовой информации представляют, да, в том числе и те, которые работают на территории Крымского полуострова. У нас же всегда открыт номер телефона, всегда можно дозвониться в наш прямой эфир и выразить свою точку зрения непосредственно в эфире. Ну и, конечно же, оставлять комментарии под нашими трансляциями. Мы читаем все комментарии.
Да.
Да, и цитируем.
Мы читаем абсолютно...
Весь спектр комментариев.
Весь спектр, абсолютно правда, в разные точки зрения, и в этом как раз суть и смысл нашей работы, для того, чтобы было понятно, что на ту или иную тему разные точки зрения существуют. С вами радио Крым Реалии, передайте друзьям, знакомым, что 648 АМ, это та радиоволна, где нас можно слышать по всему
Это три
Крыму.
Цифры, которые приведут вас к успеху, да. Хотел бы я сказать. Но нет, это всего лишь наша радиоволна, но кто знает? Кто знает, может быть, успех будет ближе,
да,
если двигаться на этой волне.
Да, абсолютно точно. И тем более, если мы вместе, и мы готовы к диалогу друг с другом, а почему бы и нет? Сергей Макрушин, Катя Некрич, вся команда «Радио Крым Реалии» работает для того, чтобы вы круглосуточно имели доступ к информации. Это в наше время очень важно. И в Крыму, в общем-то, я думаю, что многие из вас заметили, что с нужной информацией о нужных темах могут возникать проблемы, если это выгодно местной российской власти в том числе. Оставайтесь с нами на 648 АМ, на сайте Крым Реалии. Читайте также новости, слушайте нас онлайн, а мы скоро вернемся.